Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем с вами беседу о Минине и Пожарском. Итак, вы слышали отрывок из симфонической сюиты «Кремль», и о Кремле пойдет сейчас разговор. Казалось бы, Кремль – это символ древней русской славы, это собрание великих святынь православия, а в начале 17 века, в годину смуты, он оказался оплотом поистине темных сил на Руси. Там стоял вражеский гарнизон, там располагалось правительство боярское, фактически уже безвластное, но уже совершившее свое черное предательство. И Кремль требовалось освободить, Кремль требовалось очистить. Вот для этой работы Господь Бог и востребовал Минина и Пожарского. Летом 1611 года, когда князь Пожарский все еще находился на излечении от ран в Нижний Новгород, пришло очередное послание патриарха Гермогена, и в городе нашлось изрядное количество русских патриотов, которые решили, что пора, наступило время Нижнему Новгороду вставать для того, чтобы освободить Москву. Одним из главных в этой партии людей, стоявших за создание земского ополчения, оказался Козьма Минин. Именно он, человек с навыками торговца, человек, который понимал, как нужно собирать и расходовать денежные средства, призвал горожан Нижнего Новгорода, впоследствии с такими же призывами он обращался к населению других городов, собирать средства на это земское ополчение. Именно в тот момент к Нижнему подошло воинство смоленских дворян, фактически изгнанных врагом с их земли. И именно в этот момент в Нижний пришли известия о том, что относительно недалеко находится на излечении князь Пожарский. И именно к нему обратилось посольство нижегородцев, несмотря на то, что в самом городе были люди гораздо знатнее, чем Пожарский. Я хочу напомнить, что Пожарский, хотя и Рюрикович, тем не менее, не слишком родовит. И по представлениям того времени, кто он был такой к 1611 году? Ну, наверное, полковник. А кем был Козьма Минин? Ну, мясоторговец. А где же те люди, которые в переводе на понятия 20 века были министрами, маршалами, олигархами, миллиардерами? А их нет, куда-то они все делись. Они оказались кривыми, они оказались недостаточно стойкими, чистыми и недостаточно верными своему долгу, чтобы нижегородцы доверили им судьбу ополчения. Да и Дмитрий Михайлович долгое время не решался возглавить новое земское ополчение. Дело, может быть, в том, что он считал себя недостойным этого. Может быть, был недостаточно здоров. А может быть, он уже разуверился в том, что новая вспышка освободительного духа спасет Отечество. Может быть, он уже не верил в успех этого предприятия и не желал лишней крови. Но, тем не менее, нижегородское духовенство и Козьма Минин уговорили его, и осенью 1611 года он встает во главе второго земского ополчения. Первое земское ополчение уже стояло под стенами Москвы, уже сражалось, но, тем не менее, освободить город не могло. И вот второе земское ополчение во главе с воеводой и стольником князем Дмитрием Михайловичем Пожарским и земским выбранным человеком Козьмой Мининым постепенно идет по русским городам, собирает средства, собирает ратников, ставит в строй новых бойцов, обучает их. Медленно-медленно в течение полугода кружным путем оно приближается к столичному городу. Между командованием 2-го земского ополчения и 1-го земского ополчения ведутся переговоры, и 1-е земское ополчение, запятнавшее себя немалым количеством преступлений, грабежей и насилия, помимо того, что оно честно дралось с захватчиками, оно творило безобразие и разбои, с трудом привыкало к тому, что из провинции к Москве идет сила чистая, сила честная, сила богобоязненная. А я не напрасно употребил это слово, ведь незадолго до того, как ополчение пришло к Москве, князь Пожарский, отклонившись от пути, поскакал в город Суздаль к отеческим гробам, там была родовая усыпальница Пожарских, поклонился им, поклонился святыням древнего Суздаля перед тем, как для него настал решающий час всей его жизни. В августе 1612 года 2-е земское ополчение подходит к Москве и почти одновременно с ним – к окраинам Москвы, а выходит польско-литовский корпус гетмана Хаткевича. Бой, который длился 3 дня, был страшным и кровопролитным. И все шансы были победить у поляков и литовцев. Хаткевич – это военная звезда того времени. Под его командой великолепная, хорошо вооруженная, опытная, овеянное славою прежних побед воинство, абсолютно уверенное в том, что ему удастся решить не такую уж сложную, на первый взгляд, боевую задачу. Просто-напросто провести обоз с продовольствием в Кремль, пройти через заслоны ополченцев и снабдить гарнизон Кремля провизией с тем, чтобы он продолжал занимать эту ключевую позицию в сердце России. В первый день Пожарский отбивался в течение многих часов, бой шел до ночи, удалось остановить Хаткевича. Во второй день две стороны готовились к продолжению битвы, а в третий она закипела с новой силой, и утро и первой половины дня принесли тяжелое поражение русскому воинству. Его фактически разметали. Огромный силы натиск латной кавалерии поляков прорубил путь этому обозу к Кремлю. Его начали втаскивать на улицы Москвы, и оставалось всего несколько сотен метров до Москвы-реки, за которой был Кремль, за которым гарнизон Москвы ждал этой помощи, как манны небесные, как спасения. И вот в последний момент, когда, казалось бы, все пропало, все рухнуло. Пожарский все равно собирал ратников в бой, поднимал людей раненых, усталых, испугавшихся. Козьма Минин, взяв у него небольшой отряд, ударил по полякам. Когда они начали постепенно отходить, сдавать первые свои позиции, он обратился к казакам 1-го земского ополчения с пламенной речью, призывая их помочь своим товарищам. Туда же прибыл и келарь Троицы Сергиевой обители Авраамий Палицын. Тот сначала обратился к крестьянскому чувству казаков, а затем пообещал от имени монашеского начальства Троицы Сергиевой обители драгоценные сосуды и деньги, если казаки поднимутся и вновь вступят в бой. Кто знает, сколько казаков поднялось для того, чтобы сражаться, потому что Минин призвал их спасать товарищей своих? Сколько их поднялось и вступило в бой, потому что келарь Авраамий напомнил им, что они православные? И сколько их вступило в бой, потому что их обуяла жажда наживы? Наверное, было и первое, и второе, и третье. Но так или иначе, сражение в середине дня, казавшееся безнадежно проигранным, запылало с новой силой. Подошли резервные сотни, и постепенно, понемногу, поляков начали вытеснять из Москвы. Бой загорелся вокруг того несчастного обоза, который поляки так хотели провести в Кремль. В конечном итоге обоз был рассечен надвое, и поляки смогли спасти лишь часть его. Понеся тяжелые потери, они откатились, а впоследствии ушли из-под Москвы, так и не выполнив свою задачу. Пожарский в этом бою был ранен, но он и вместе с Козьмой Мининым вышел из сражения победителем. Это были славные 3 дня, тяжелые, дорого стоившие, но тем не менее славные. И через несколько месяцев гарнизон Кремля капитулировал. После этого 2 земским ополчениям нужно было сделать гражданское дело, не менее важное, чем то бранное достижение, чем та боевая победа, которую одержали они над поляками-литовцами. А именно, собрать в Москве всю Россию для того, чтобы избрать нового государя. Когда начались дискуссии о собор 1613 года, на котором избирали нового государя, отличался невероятным количеством споров и столкновений мнений. В этот момент, конечно же, судьба России заколебалась, не разрушит ли ее это новое раздрасие, как тогда говорили. Однако в конечном итоге собор пришел к единому мнению и удалось избрать нового государя. Им стал юноша, представитель древнего боярского рода, человек, который не имел, может быть, государственного опыта, но зато он не был замаран интригами и предательствами эпохи Смуты, отличался благочестием и чистотой нрава. Это Михаил Федорович из рода Романовых. В 1613 году он взошел на престол московский, а князь Дмитрий Михайлович Пожарский получил из его рук пожалование боярским чином, Козьма же Минин – пожалование высоким чином думного дворянина. И поскольку речь идет о династии Романовых, избрание которой оказалось на тот момент спасительным, мне хотелось бы, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, услышали отрывок из оперы «Иван Сусанин» Михаила Ивановича Глинки. Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин, и мы с вами в приподнятом настроении продолжаем разговор о Минине и Пожарском, об освобождении Москвы в 1612 году и о высокой судьбе ее освободителей. Итак, когда-то, много лет назад, мне выпала честь писать для серии «Великие исторические персоны» книгу «Пожарский». И я долго пытался отыскать образ России, которая входит в Смуту, получает множество ударов и впоследствии едва живой, но все-таки покидает эту черную зону в своей истории. И, наверное, лучшим образом является корабль, Когда команда оказалась слаба, когда капитанов выбрасывали за борт, когда корабельных священников не слушали и ставили ни во что, русский корабль во время шторма оказался на камнях, у него было разбито днище. И впоследствии борьба команды за его выживание стоила многих жизней. Корабль никак не сходил с гибельных скал. И лишь когда в качестве капитана встал Дмитрий Михайлович Пожарский, в качестве корабельного казначея Козьма Минин, а в качестве духовного наставника команды патриарх Гермоген, корабль стал постепенно покидать эту свою смертельно опасную позицию. Пожарский оказался тем человеком, который честно выполнял свой долг, долг воеводы. Он был искусным полководцем и храбрым человеком, но его искусство и его отвага – это второстепенное, может быть, на фоне того, что происходило в России в эпоху смуты. Главное – это то, что он не кривил, не предавал, стоял надежно, как камень на дороге у холодных океанических волн, бивших в него со страшной силой, но все-таки уступавших его твердости. Минин – человек, который принял в свои руки огромное, собранное народом достояние и не украл ничего, не присвоил, опустил это на святое дело. Гермоген – который, будучи духовным пастырем, стоял за веру до конца и, в конце концов, принял страшную кончину в холодном каменном мешке, умерший от голода, в плену у захватчиков, но, тем не менее, до конца отстаивая веру, до конца являясь пастырем для русского народа. И рядом с этими тремя людьми быстро стали накапливаться здоровые силы. Подходили другие, те, кто готов был бороться за Россию, бороться за веру. И общими усилиями удалось составить ополчение. Общими усилиями очистить Москву. Общими усилиями провести земский собор и поставить государя. Это было очищение через жертву. Народ тысячами, десятками тысяч усилий, иногда доходившими до самопожертвования на поле боя, иногда выражавшимся хотя бы в том, что полуголодные люди отдавали деньги на снабжение этой земской рати. Так вот, тысячи этих усилий результировали в одной общей победе. Русский корабль сошел со скал и продолжил свое плавание. Некоторые задают вопрос, почему же Пожарского-то не сделали государем всей Руси? Он же Рюрикович, он же знатный, у него древность рода. Ну, во-первых, я уже объяснял, что род его при всей древности все же не считался в достаточной степени знатным в России. Если бы не социальный катаклизм смуты, Пожарский вряд ли когда-нибудь стал не только что боярином, а хотя бы окольничьим в Боярской думе. Тут ему оказали величайшую честь по величайшим его заслугам. Козьма Минин, человек, который не был знатного рода, вообще не мог претендовать на место в Боярской думе, а он получил чин думного дворянина, о котором могли только мечтать десятки тысяч провинциальных дворян России начала 17 века. И, в общем, правильно было то, что Дмитрий Михайлович не добивался для себя российского трона. Правильно это было потому, что он в этом случае, победив смуту, оказался бы побежден соблазнами смуты, оказался бы побежден гордыней, захотел бы получить то, что отстаивал не для себя. Он и этот соблазн преодолел. И трудно не видеть в этом вмешательство Господне. Не напрасно именно из смутных лет вырос и окреп в России культ почитания Казанской иконы Божией Матери. Когда-то, будучи еще митрополитом казанским, Гермоген способствовал тому, чтобы этот чудотворный эта чудотворная икона была прославлена. Впоследствии список с этой чудотворной иконой был в земском ополчении и, по сообщениям летописцев, являл немалые чудеса, помогая воинству, освобождающему Москву. Впоследствии Пожарский построил церковь и украсил церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, а у первых Романовых, у Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, почитание Казанской Божией Матери приняло масштабы благодарности государя за то, что ему дарован престол. Именно это восхождение на престол в 1613 году связывалось Михаилом Федоровичем и его потомками с заступничеством и покровительством со стороны Божией Матери. В Коломенском летней резиденции наших государей стоит Казанский храм, и на Красной площади стоит еще один Казанский храм, основанный Михаилом Федоровичем. Поэтому, конечно, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит торжественное песнопение во имя Казанской иконы Божией Матери. Судьба двух спасителей России, двух светочей времен тяжкой эпохи смуты на русской земле, судьба Пожарского и Минина сложилась по-разному. Минин получал от государя Михаила Федоровича и от боярского правительства разного рода державные службы, и, исполняя одну из них, через 3 года после того, как он стал думным дворянином, он скончался от болезни. Это было в мае 1616 года. Дмитрий Михайлович Пожарский прожил еще долгую жизнь, и он не раз был призван для ратной или иной службы. Он защищал престол вскоре после того, как положение Михаила Федоровича вновь оказалось критическим. И именно он в 1615 году сразился с армией блистательного авантюриста, бесстрашного витязя и вместе с тем жестокого грабителя, головореза, человека жестокого и абсолютно беспринципного, полковника Александра Лисовского. Две армии Пожарского и Лисовского встретились на Орловом городище. Не так давно шли бесконечные дискуссии о памятнике Ивана Грозного в городе Орле. Ради интереса, город Орел действительно был основан при Иване Грозном, но в эпоху смуты он был полностью сожжен, он погиб, поэтому мы говорим не об Орле, а об Орловском городище. Впоследствии при Михаиле Федоровиче город был восстановлен приблизительно на этом месте, нынешний мегаполис, он уходит корнями, собственно, в крепость уже времен Михаила Федоровича. Но тогда в воинских действиях при Орловском городище армия Пожарского выдержала тяжелый бой, натиск Лисовского преодолела, Лисовский вынужден был отступить, его атака не удалась, и наемники из его отряда стали, повинуясь чувству, вот знаете, такое звериное чутье, за кем удача, стали переходить в лагерь Пожарского. Он фактически одолел Лисовского. Впоследствии, через несколько лет, Пожарский удачно действовал под Калугой против польско-литовского войска, а во время Смоленской войны 30-х годов также возглавил армию которая должна была помочь при осаде Смоленска. То есть ему еще пришлось послужить, он до старости был в воеводах, он возглавлял разного рода приказы, то есть центральное ведомство России. Он служил, служил и служил. И вместе с тем Пожарский был не только государственный человек, он был истинный христианин, он очень много жертвовал на церковь, и сохранилось колоссальное количество документов о покупке Пожарским книг в лавке Московского печатного двора, которые впоследствии отправлялись на нужды церквей. Да-да, Пожарский покупал в огромных количествах церковные книги и раздавал их в храмы, поскольку в тот момент храмы опустели, были сожжены, лишились всякого имущества, и у них даже не было книг для того, чтобы вести богослужение. Скончался Дмитрий Михайлович Пожарский в 1642 году, был погребен в Суздале, в Спасо-Ефимьевом монастыре. Там, как я уже говорил, находится родовая усыпальница Пожарских. И мне осталось завершить эту передачу несколькими словами в адрес Минина и Пожарского. Эти слова – низкий поклон тем людям, которые, когда страна получает удар, чувствуют боль. Людям, которые, когда их страна болеет, становится скверно. Людям, которые готовы за други своя и свое отечество голову сложить. Дай Бог, чтобы у нас еще в таких критических обстоятельствах находились люди, похожие на Минина и Пожарского, и чтобы, может быть, памятник Минину и Пожарскому на Красной площади был не последним памятником людям подобного рода. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».